радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Позвольте представиться. Я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», ведущий военного ревю «Комсомольской правды». 1 декабря 2016 года исполняется 120 лет со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. О выдающемся полководце Великой Отечественной войны, маршале Советского Союза Жукове, написаны миллионы газетных и журнальных статей, выпущены сотни тысяч радио и телепередач, опубликованы десятки тысяч научно-исследовательских трудов как в России, так и за рубежом, а также мемуаров военачальников, политиков, сослуживцев. Написано огромное количество и художественных книг. Казалось бы, уже ничего нового нельзя добавить. Жуков остался в нашей истории вроде бы насквозь прозрачным. Но споры фронтовиков, ученых, обывателей об этом человеке не прекращаются до сих пор. Одни называют Жукова великим маршалом Победы, другие почему-то бездарным стратегом, даже мясником, который якобы шел своим успехом по трупам солдат и офицеров. Одни называют его рискованно смелым, способным перечить самому Сталину. Другие говорят, что он иногда бывал трусом, побоявшимся рассказать в своих мемуарах правду о своих поражениях. Одни называют его порядочным командиром и верным другом, другие даже мелкодушным офицером, способным переложить вину за поражение на подчиненных и подставить их под расстрел. Так какой же он, маршал Жуков, на самом деле? И действительно ли мы знаем о нем сегодня уже все? Вот для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, мы и пригласили на радио «Комсомольская правда» главного научного сотрудника Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации Владимира Анатольевича Афанасьева, которого я имею честь приветствовать в этой студии. Добрый вечер.
Добрый день.
Владимир Анатольевич, вот только что вы услышали вот такое читательское, скажем, вступление, да? Какие вы чувства при этом испытали? Тут есть объективность или здесь какие-то перекосы?
Да, конечно, перекосы.
Так, какие?
Начиная с того, что... Ну, вы еще не все сказали. Многие говорят о том, что Жуков был необразованным человеком. Он не заканчивал академию.
Да, и это тоже говорят. Да, так, добавляйте.
Вот. Ну, сразу скажу, что это абсолютно неверно.
Какой у вас аргумент, пожалуйста?
Аргумент, пожалуйста. Да. Ну, первое. Жуков постоянно занимался самообразованием. Работая над темой, мне пришлось перелопатить довольно большое количество документов, да, в том числе тех, которые вышли в бытность его командиром полка, командиром дивизии и так далее. Ну, среди них попался очень интересный такой, скажем, документ, да, и приказ командира дивизии кавалерийской. Довожу до сведения, что вышел очередной номер журнала, ну, окружного журнала какого-то, не помню.
Да.
Значит, рекомендую начальникам штабов, полков, батальонов ознакомиться со статьей такой-то.
Это Жуков пишет?
Жуков командиром полка еще был.
Да, а кто резолюцию наложил такую?
Это отдельный приказ командира дивизии.
Так, понятно, да.
То есть в то время, в отличие от сегодняшнего дня,
да,
командиры рекомендовали своим подчиненным, с какими конкретно статьями, с какими книгами ознакомиться.
А как связан с этой статьей Жуков, скажите?
Жуков, как командир полка, был председателем военно-научного клуба.
Я понимаю. Вот вы сказали, что журнал, резолюция. А Жуков, что Жуков, выбросил или читал?
Конечно, читал.
Да.
И, кстати сказать, сейчас в Государственном музее имени Жукова, на родине его,
да,
хранится, ну, по крайней мере, хранилась сейчас его личная библиотека.
Угу.
Там несколько тысяч томов, причем не то, что как у нас бывает, что...
Бутафорик, для красоты.
Да, в шкаф поставил, чтобы красненькие корочки были.
Да.
Нет, там отработано с пометками. То есть он постоянно занимался самообразованием.
Угу.
Окончил дважды курсы усовершенствования. В 24-25 году в Ленинграде, кавалерийский.
Так.
Но интересно, что одновременно с ним учились Рокоссовский, Баграмян, Еременко.
Великое сословие, да.
Преподавалась как и практика, так и теория. Где-то курсы годичные были. Те, кто с ним учился, те же Рокоссовский, Баграмян, вспоминают, что он к занятиям готовился очень ответственно. В 29-30 окончил курсы усовершенствования высшего командно-начальствующего состава при Академии Фрунзе. Тоже одновременно с ним учились Толбухин, Говоров и целая
плеяда
вот этих...
Полководцев Победы будущего.
Да. Бытность Жукова помощником инспектора кавалерии в 30-е годы. Академию Фрунзе закончил Семен Михайлович Буденный. Ну, естественно, на занятия он не ходил, вот, а решать задачи зачастую приходилось именно Жукову.
Вот, то есть Буденный был таким же слушателем или преподавателем был?
Не, слушателем.
Слушателем. Да, он отрабатывал за Буденного, да? Это забавно, конечно, это интересно, вот, да.
Еще одно.
Да.
Когда было командирское становление Жукова?
Да.
Это 20-30-е годы, когда... военное дело находилось на переломе. Появились танковые части соединения, авиационные и так далее, и тому подобное. Шла острая полемика, какой будет будущая война. Выходило большое количество военно-научных изданий.
Да.
В то время каждое учение, окружные, дивизионные, армейские, зачастую проходили как опытные. И Жуков, и многие другие военачальники, довелось ему проходить службу, начиная с 22-го года до 39-го в Белорусском военном округе.
Уважаемый Владимир Анатольевич, мы сейчас вынуждены немножко прерваться на новости. Такой у нас распорядок дня. Дорогие друзья... Как я уже сказал в начале передачи, 1 декабря 2016 года исполняется 120 лет со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. К разговору об этом человеке, об особенности этого его характера, о мифах и легендах, о правде и наветах, к разговору об этом я пригласил Владимира Анатольевича Афанасьева, главного научного сотрудника Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации. Через 2 минуты после новостей мы продолжим разговор о Жукове. Не переключайтесь.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца. Сегодня оно всецело посвящено, наша передача посвящена 120-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Вот к разговору об этом я и пригласил кандидата исторических наук, главного научного сотрудника Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации, автора книги «Становление полководческого искусства Жукова и его развитие в эпоху ракетно-ядерного оружия» Владимира Анатольевича Афанасьева. Владимир Анатольевич, время идет быстро. У меня к вам очень много вопросов. Очень много вопросов, и, конечно, вам есть что рассказать, но я бы хотел, чтобы вы ответили не только на мои вопросы, но на читательские вопросы. Давайте начнем, как говорится, с центрового. Очень некоторые исследователи, обыватели, читатели, радиослушатели склоняются к тому, к такой, в общем-то, вредной точке зрения, что многие свои победы Жуков достиг за счет, в общем-то, бесчеловечного использования так называемого человеческого материала, ну и, конечно, приклеиваемую ему вот эту кличку «Мясник». Это только один вопрос. Как бы вы коротенько по делу ответили бы вот на такие вот кличку, которую, к сожалению, некоторые люди дают маршалу? Какой он был мясник?
Так, а давайте и посчитаем процент потерь на фронтах, которыми командовал Жуков.
Да.
И соседних фронтов.
Да, давайте посчитаем. Приведите несколько убедительных примеров, мы закроем этот вопрос. Пожалуйста.
Поскольку Жуков постоянно находился на самых ответственных участках фронта, у него было и больше войск, и больше ширина фронта, за который он отвечал.
Так.
Естественно, абсолютные потери может быть, были и больше. Но если взять процентное отношение потерь к первоначальному численности войск, получается, вот, к примеру, в Московской битве безвозвратные потери Западного фронта, которыми командовал Жуков, составили 13,5% от общей численности войск, а соседнего Калининского – 14,2%. Возьмем, к примеру, Берлинскую операцию.
Да.
Там три фронта. Первый, второй – белорусский и первый – украинский.
Так. Ну и что тут?
А тут получается, что по той же схеме подсчета на участке, то есть на Первом Белорусском фронте, соотношение было гораздо меньше, чем на Первом Украинском, где 4,14% было, и на Втором Белорусском.
А численность фронтов там могла быть тоже ведь разная? Может быть,
Она разная была.
Да, но все равно какие-то средние расчеты показывают, что потери Жукова на Жуковском фронте были меньше, да?
Да.
Да. Итак, мы выяснили, что разговоры о мяснике мы вот закрываем вот такими точными генштабовскими научными расчетами. Теперь идем дальше, к другому вопросу. Конечно, в судьбе, не мне вам рассказывать, это одна из таких трагичных страниц в истории Жукова – это Ржев. Ржев. А вы знаете, фильм там снял один молодой режиссер, который вызвал очень серьезную реакцию со стороны фронтовиков. Посчитали, что Жуков, в общем-то, руководил операцией под Ржевом совершенно бездарно. Вот перед нами сидит человек, передо мной, Владимир Анатольевич Афанасьев. Скажите, пожалуйста, у вас есть контраргументы по поводу Ржева Жуковского? Что вы можете сказать? Это действительно тоже бездарно он там провел?
Да нет, я не соглашусь.
Да. Тогда контраргументы выдвигать. Да, вы не согласны. Ну, говорите теперь.
Так, ну, во-первых, имеется в виду зима, весна 42-го года?
Да.
Вот это, да?
Да, да. Подожди, давайте я вам почитаю вот выписку. Конкретно, внимание. Ржев. Весь 1942 год генерал армии Жуков командовал войсками Западного фронта в бесплодных попытках взять Сычевку. Точка. Нет, сама операция была важной – овладеть Ржевом и Сычевкой, убрать опасный выступ гитлеровских войск в сторону Москвы или хотя бы сковать его силы. Сковать сковали, обескровить обескровили, но только не врага, а себя, штурмуя прекрасно подготовленные позиции в лоб по одному сценарию. Много раз в день, по много дней. Более 100 тысяч солдат и 1000 единиц техники полегли, а результат ноль. Это пишет один из исследователей маршала Жукова. А теперь я хочу послушать, как относится вот к такой информации Владимир Анатольевич Афанасьев. Пожалуйста.
Ну, во-первых.
Давайте.
Изначально, когда обсуждался план зимней кампании, Жуков был против наступления на всех стратегических направлениях. Угу. Он предлагал сосредоточиться на западном, на московском. Сталин же после московской битвы пребывал в некоторой эйфории. Вот. И поэтому была дана команда начать общее наступление на всех направлениях.
Так.
Вот. Больше того, у Жукова, скажем, первую ударную армию забрали. Вот. Но и тем не менее, сковать войска противника ему удалось. Также летом 1942 года. Тоже, ну, как мы знаем, что основные события развивались на юго-западном направлении.
Но Ржев можно считать поражением Жукова или нет? У меня конкретный вопрос.
Да нет, конечно.
Почему? Ну, вот же видите, вот ученый написал вот такой вывод. Вы согласны с этим?
Да нет, не согласен.
Вы говорите нет, но этого мало, вы понимаете? Этого мало. Вот нет и все, это не доказательство. Вы историк, я журналист. Докажите мне, пожалуйста, прав ли этот человек, который фильм снял и показал бездарного Жукова, а?
Ну, а в чем, в принципе, бездарность?
Ну, уже видите, он написал, что сковать сковали только не противника, а себя. И задача не была выполнена много дней. Более 100 тысяч солдат и единиц полегли. 100 тысяч потерял Жуков, потерял под Ржевом. Да, вот упрек такой. Правда в цифрах составляет или нет?
По цифрам надо смотреть очень осторожно.
Да, согласен. Да, вот. Это можно говорить, да.
Ну, скажем, на юго-западное направление противник войска перебросить не смог. Более того...
Потому что они скованы были под Ржевом. Правильно я понимаю? Да. Все, все понятно. Все. Значит, переходим дальше. Меня что интересует? Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда. Военное ревю». Веду его я, Виктор Баранец. Сегодня мы говорим о маршале Жукове Георгии Константиновиче. 1 декабря будем отмечать 120 лет со дня его рождения. У меня в гостях главный научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил, кандидат исторических наук Владимир Анатольевич Афанасьев. И я ему хочу задать вот те вопросы, наиболее злободневные, которые чаще всего возникают во время споров вокруг фигуры Жукова. И один из таких споров, можно сказать, может быть, даже мифов. Скажите мне, пожалуйста, у них действительно были у Жукова серьезные расхождения с Коневым?
Да нет, серьезных расхождений, в принципе, не было.
Ну, ревность какая-то была. Да. Говорят же, была даже какая-то стычка в Большом театре, там чуть ли морды друг другу не били. Есть и такой исторический факт. Говорят, что свидетели есть.
Не знаю, кто там был свидетелем.
Да.
Но дело в том, что в том же 1941 году, после Вяземской операции, когда армии Конева попали в котел, когда было потеряно управление, практически судьба его висела на волоске.
Судьба Конева или Жукова?
Конева,
да, так, слушаю вас внимательно.
Значит,
да.
Именно по настоянию, больше того, уже в штабе Западного фронта работала правительственная комиссия, когда прибыл туда Жуков. По настоянию Жукова Конев был оставлен у него заместителем, а в последующем назначен командующим Калининским фронтом. Если бы не настойчивый Жукова, скорее всего, судьбу генерала армии Павлова повторил бы и Иван Степанович Конев.
Конев, да. Угу. Ну, трения, говорят, же были. А вот эта история с письмом, она реальная же? Вот правда, письмо, когда там заставили Конева подписать, или это мифы?
Ну, нет, не миф подписать. Он подписал это после Октябрьской...
Да, но факт был такой,
факт,
да?
Факт такой был.
Был, да?
Вот, очень...
Конев потом каялся, да, говорят?
Да, каялся. Каялся, просил прощения очень долго.
Ну что, не общались они?
Ну, практически нет.
Нет, да.
Вот по этому поводу такой момент.
Да, да, пожалуйста.
К юбилею Жукова, да, в 56-м году,
да,
Конев подарил ему картину. Ну, известная картина, типа Василий Теркин.
Там, да, да, да.
Солдаты,
да, 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 на привале называется.
На привале, да,
да.
Жукову она, в принципе, нравилась. Но после вот этих событий он принял решение и переподарил эту картину Цаненбалу. Сейчас она находится в музее Жукова в Улан-Баторе.
Сейчас мы сделаем двухминутный перерыв, и наш разговор с Владимиром Анатольевичем продолжится.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда», военное ревю. Сегодня тема нашей передачи – 120-летие со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Об этом я беседую с главным научным сотрудником Центрального музея вооруженных сил РФ Владимиром Анатольевичем Афанасьевым. Готовясь к этой передаче, я больше всего стремился к тому, чтобы попытать нашего собеседника на тот предмет, что является ложью, а что правдой в биографии полководца Победы. Я, честно скажу, подобрал самые острые вопросы, потому что они больше всего и чаще всего повторяются в дискуссиях вокруг фигуры Жукова. И здесь, уважаемый Владимир Анатольевич, позвольте я зачитаю выдержку одной из книг или одного из тоже полководцев Победы Семена Тимошенко, долгое время, который, вы знаете, был начальником Жукова. Он так отзывался про Георгия Константиновича. «Я хорошо знаю Жукова по совместной продолжительной службе и должен откровенно сказать, что тенденция к неограниченной власти и чувство личной непогрешимости у него как бы в крови. Говоря откровенно, он не раз и не два зарывался, и его все время, начиная с командира полка и выше, в таком виде разбирали». Сколько здесь правды в этом признании Тимошенко?
Ну, начнем с того, что когда он говорил об этом? Он говорил, да, об этом после известного октябрьского
пленума 57-го
года.
56-го или 57-го? Да, да, 57-го, да.
Тогда очень многие военачальники, соратники Жукова, для того, чтобы сохранить свои должности, шли против своей совести. Да, Жуков был очень волевым, порой жестким человеком, и смело брал ответственность на себя, но при всем при том и тоже ждал от своих подчиненных.
Да, отдачи.
Вот. Он смело выдвигал именно таких, которые не боялись брать ответственность на себя, не прикрывались какими-то там
объективными причинами, ну, да, скажем, да, так, чтобы спихнуть себя вину. Да. Да, 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 да.
Командирская доля, она очень непростая. И командир полка, и командир дивизии, и командир корпуса, и все эти должности Жуков прошел. Естественно, без требовательности добиться каких-либо результатов невозможно. Причем даже в нелегкие годы, 37-38 год,
да,
когда Жуков командовал кавалерийским корпусом, многие допускали послабление.
Многие подчиненные командиры.
Не подчиненные командиры.
А кто допускал послабление?
Многие старались, ну, не давить на подчиненных. Послабление в боевой подготовке, в оперативной подготовке. У Жукова этого не было. То есть соединение, которым он командовал, несмотря на тяжелые времена, требования к боевой подготовке, требования к боевой учебе оставались прежними.
Но вы-то можете все-таки признать, вы же начитались горы литературы, перелопатили и мемуары читали. Грубоват был Георгий Константинович, срывался, горячился, многих под трибунал отправил.
Нет, приказы были очень жесткие.
Надеюсь, без ругани, без мата, вы же прочитали.
Да. Вот. Ну, зачастую говорят, что он лично там расстреливал.
Да, 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 вот уточните, пожалуйста, я только к этому подбираюсь, да.
Уточняем.
Да, давайте.
Еще в начале войны с начальником охраны, личной охраны Жуковым, он как-то во время поездки на фронте, это еще в 41-м году было.
Так, 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 да.
Ну, ты мой начальник охраны, давай, кто кого перестреляет. Вот. Ну, начальник охраны его перестрелял.
Угу. Он стреляли по какой-то мишени, по банке, куда, по доске стреляли.
Там, или по какой-то мишени.
Так, так, так.
С этого времени, то есть он отдал свой пистолет, и после этого личного оружия у него не было вообще. И всю войну. Охрана, конечно, с оружием.
Вот это самое интересное. Вот это самое интересное. Да. Уважаемый Владимир Анатольевич Афанасьев, перейдем к такой сложной теме, как Жуков-Сталин. Коротенько ответьте на вопрос мне. Сталин уважал Жукова во время войны?
Безусловно.
Уважал?
Безусловно.
Вы можете привести хотя бы один пример вот от искреннего сталинского уважения к Жукову, что, который вы же где-то что-то проследили, то, что мы не все знаем?
Ну, вот один пример.
Давайте, один пример, да.
Один пример.
Да, да.
После Московской битвы все командармы Западного фронта получили награды.
Так.
Жуков нет. И правительство наград не получил. Он получил дачу.
Всем ордена к Жукову дачу.
Ну, почему он не получил ордена? Он в конечном итоге получил.
Но позже.
Гораздо позже.
Да. Но это мы знаем, это ордена, да.
Нет, почему?
Да.
Потому что представление писал он.
Да.
А на себя-то он...
Вот. Так он себе...
И он, и Булганин.
Наградить дачу, да, выделить дачу. А как он дачу получил?
Сталин его вызвал.
Да, говори, да.
Где вы, типа, отдыхаете?
Да.
Где, какой отдых? В общем так, мы выделяем вам дачу, и обязательно, чтобы вопрос был проведен на заседании Политбюро. Зачем? Я знаю, зачем.
Что было за этой сталинской фразой?
А за этой сталинской...
Это Сталин сказал? Обязательно, чтобы... Сталин сказал,
Сталин,
да?
Сталин.
Что, какой смысл здесь был?
А я сейчас скажу.
Да, 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 да.
В 57-м году, как только Жукова сняли с должности...
Да.
Никита Сергеевич, вы теперь не министр обороны, надо бы дачу сдать.
Так.
И Жуков говорит, без вопросов. Так вот, что вы скажете на этот документ? Решение Политбюро, где была подпись и Хрущева. Сформулировку такой. Передать генералу армии Жукову дачу.
В личное пользование.
В личное пожизненное пользование.
Вот так вот, да?
Вот так вот.
И там стояла подпись Хрущева. Да?
Да.
Ну и что? Да-да.
Ну, как только Георгий Константинович скончался, его семью оттуда буквально на следующий день... Выставили.
Выставили, да. И она осталась без дачи, да?
Да.
Без дачи, да. Уважаемый Владимир Анатольевич, я еще коротенько хочу вас спросить. Отправка Жукова на командование Одесским военным округом, да?
Одесским.
Сначала, а потом...
Потом Уральским.
Потом Уральским. Коротенько отвечайте на вопросы. Что за этим стояло? Какая идея была при этом у Сталина? Как вы понимаете, перелопатив огромную сумму материалов. Что за этим? Ревность? Боязнь?
Да, бояться ему было, в принципе, нечего.
Скажите, зачем Сталин это сделал? Опустить немножко, чтобы не зазнавался?
Немножко и опустить. Ну, плюс к тому, после войны у Жукова появилось очень много завистников. Очень много кляус на него пошло.
Да.
В данном случае Сталин где-то... вывел его из-под удара.
Даже так?
Мне так представляется.
Подальше от Москвы отбросил, uh-huh. да? Чтобы он uh-huh. тут в этом, в Змеином гнезде.
Вот, но в 53-м году,
да.
В феврале месяце,
да.
он его вызвал в Москву.
Так, вызвал из Одессы, кажется, да?
Нет,
уже на Урале был, да?
Из Свердловска.
Так, так, так. Значит, что случилось после этого вызова?
После этого вызова Жуков был назначен первым заместителем министра.
Итак, Жуков командует в Свердловске, правильно? Да. Февраль 53-го года. Да. Жукова вызывают к Сталину. И говорят, ты не командующий, а становишься первым заместителем министра обороны. Правильно?
Значит, назначение состоялось уже после смерти Сталина.
Сталина, да. Вот. Но решение было принято в феврале, да? Да? Так, переходим к следующей грани жизни Георгия Константиновича. Что любопытного вы знаете о женах Жукова, может быть, за рамками того, что везде уже записано, описано, переписано? Скажите мне, пожалуйста, сколько жен было у Жукова, по вашим сведениям?
Две.
Не три?
Нет.
Нет, да?
Если вы имеете в виду вот эту мать Маргариты...
Да.
Нет, она никогда женой не была.
Вот это правильно. Первой женой гражданской в 19-м году стала Мария Волохова. Дочка Маргарита родилась в 29-м году, но брак так никогда и не был зарегистрирован, пишет один из историков. Дальше идем. Вторая дама сердца, Александра Диевна Зуйкова, появилась у Жукова спустя после знакомства с Волоховой. Но и с ней полководец долго брат не ступал. Все считали Александру Диевну законной женой, и только потом выяснилось, что отношения их не оформлены. Но это было неважно. С 41 года место в сердце Жукова занимает походно-полевая жена Лидия Захаровой. С ней-то как-то не срослось. Ну и дальше. Ну, все-таки, кто является единственной законной женой Жукова?
Ну, начнем с того, что... Начнем с того, что... С Александрой Диевной отношения были оформлены, правда, гораздо позже. Но в то время, в принципе, такой вот жестких требований
да.
и не было.
Да, так, 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 так.
Вот. И вторая жена, это Галина Александровна, отношения были оформлены уже после того, как... Жуков был снят с поста министром.
Да.
Вот, это первое. И второе. Александра Диевна, для того, чтобы младшая дочь Мария смогла пойти в школу, удочерила ее.
Так, вот эта медсестра Галина Семеновна, вы слышали, ну, читали, наверное, про нее, да? Все-таки давайте вот такой вопрос зададим. С какой женой Жуков заканчивал жизнь?
Заканчивал жизнь он с Галиной Александровной.
А фамилия у нее девичество какая-нибудь?
Семенова.
Семенова, да? Семенова. Она, по-моему, раньше его ушла или нет? Или она долго
да,
пережила?
Она, нет, она чуть раньше от онкологии скончалась.
Да, да, да.
И, в общем-то, ее уход из жизни очень подорвал здоровье самого Георгия Константиновича.
Угу.
Вот, и пережил он... Ну, буквально на полгода.
Через пару минут мы продолжим разговор с Владимиром Анатольевичем о маршале Победы Жукове.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, станция «Комсомольская правда», слушатели военного ревю. Позвольте представиться, я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодня мое военное ревю всецело посвящено 120-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Для разговора об этом человеке я пригласил в студию человека знающего, главного научного сотрудника Центрального музея вооруженных сил России, кандидата исторических наук Владимира Анатольевича Афанасьева. И мы хотим, я хочу задать ему еще целый ряд уточняющих вопросов, потому что слишком противоречиво, дорогие друзья, вы знаете, в теле, в радиопередачах, в книгах, в мемуарах описывается фигура маршала Жукова. Я теперь хочу к вам, Владимир Анатольевич Афанасьев, обратиться не как ученому, не как историку, а просто как к человеку. Вы читали, наверное, все, что было написано о Жукове вот за время после Великой Отечественной войны, имеется в виду мемуары меня интересуют, мемуары, воспоминания и так далее. Вы читали много статей о маршале Жукове. Вот вас, как человека, как гражданина, как историка, скажите, пожалуйста, что больше всего иногда задевало, а? Вопрос... Я за вас отвечать не буду. Меня многое задевало, но я удивляюсь, вы же книжку написали, вы же статей тысячу начитали. Ну, что у меня? Меня задевала больше всего ложь. Ложь. Особенно тогда, когда я находил документальное доказательство своей правоты. Вот что меня задевало. Меня задевало то, что вокруг фигуры маршала Жукова зачастую разыгрывались грязные игры для того, чтобы опорочить нашу великую победу. Вот что меня задевало. Yeah. Задевало то, что его называли мясником, скупердяем, за то, что он притащил много барахла из Германии. Вот что меня задевало. А вас что задевало?
Ну, начнем с того, да, что после 57-го года, да, о котором уже не раз говорили, да, значит, имя Жукова пропало вообще.
Это было указание?
Конечно, конечно.
Ну, тогда рассказывайте, а то... Давай. Ну, пропало. Цель какая, как вы думаете? Давайте объяснять народу.
Ну, элементарно просто.
Да.
Никита Сергеевич Хрущев очень ревновал Жукову к его славе, к его... К почитанию и любви
его,
к авторитету, да.
Да.
Вот. Плюс к тому, ну, скажем, президентом Соединенных Штатов стал Эйзенхауэр, соратник Жукова
по войне.
Да. Во Франции у руля еще один военачальник, Дегуль.
Так.
Никита Сергеевич боялся, что Жукову тоже это надо будет. Тоже захочет и потеснить его. Ревновал к его наградам. Так. Наград было немало.
Ну да.
Кстати, тоже интересный факт, который рассказали мне.
60 орденов?
Нет, я немножко о другом хочу.
А о чем?
Зимой 42-го года в Россию приехала делегация Монголии во главе с Эденбалом. Угу. Вот. И в том числе привезли Жукову два ордена Красного Знамени монгольские.
За Халхин-Гол?
Один за Халхин-Гол, второй уже за войну. Причем за Халхин-Гол ему уже выдавали.
Да.
Но к тому времени внешний вид орденов поменялся. И вот они взамен.
Уже новые, новые образцы.
Взамен.
Так.
Ну, Жукову принесли, а там эти ордена размером чуть не с блюдцем.
Да.
Ну, офицера своей охраны вызывает. Слушай, нахрена мне, давай-ка поезжай в Москву в посольство.
Да.
В посольство Монголии.
Да.
Пусть делают, чтобы были, по крайней мере, по размерам не больше наших.
Это достоверный факт, не, да. Легенда, да?
Это достоверный факт.
Он попросил уменьшить, да?
Да.
Да. Ну и что дальше? Что? Повез?
А?
Повез?
И все ему уменьшили.
И что, Монголия не обиделась? А Хрущев как здесь привязан к этим орденам?
В принципе, к этим орденам Хрущев не привязан. Я просто как факт отношение Жукова к
наградам.
К наградам, да. То, что он был награжден высшими наградами полководческими, это вполне заслуженными. Угу. Ну, как известно, Жуков первым получил орденский знак ордена Суворова первой степени номер один. Он первым из советских военачальников получил маршальское звание в 43-м году.
Орден сейчас в вашем центральном музее находится, да,
да.
Жуковской, да?
Первым я получил орден Победы. Кстати говоря, что номер один, но это не совсем верно, потому что номеров на орденах Победы нет.
Так все-таки не Сталин получил, а Жуков.
Жуков получил первым.
То есть фактически первым получил. Как ввели орден, и он его получил первым.
Не сразу, ввели его в 43-м году.
Не, я имею в виду, но...
Первое награждение было...
Орден Жуков.
Да. Потом получил Василевский, а потом уже Сталин. Вот. Кстати, только три человека имели по два ордена.
Победа.
Это, опять же, Жуков, да. Василевский и Сталин. Вот ордена...
То есть у нас по два ордена...
Только три человека.
Только три человека.
Да. Причем ордена Жукова и Василевского,
да,
хранятся у нас в музее.
А сталинская куда делись?
Ну,
там, в Кремле?
В Гохране, видно.
В фонде, да?
В Гохране. Ну, и, кстати, о всех орденах Победы известно,
где... Вы книгу выпустили.
Где они хранятся.
Да.
За исключением одного. Значит,
Михая?
Ага, единственного ныне живущего, здравствующего.
Сколько ему лет сегодня?
Ну...
Ну, за 90?
За 90, да.
Угу. А вы не знаете, он носит его?
Нет, не носит. И, скажем, Владимир Анатольевич Золотарев,
да,
общался с ним, пытались, да, выяснить судьбу, где...
Орден?
Да. От ответов уходят.
От ответа не было, да? Ну что же, уважаемый Владимир Анатольевич... Время быстро потекло, мы с вами проговорили полтора часа. Дорогие друзья, вот на этом я и заканчиваю военное ревю, посвященное 120-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, который страна, Россия, мир будут отмечать 1 декабря 2016 года. У меня в гостях был главный научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил России, кандидат исторических наук Владимир Анатольевич Афанасьев. Я надеюсь, я абсолютно уверен, что вы услышали сегодня немало любопытного, да и нового о выдающемся маршале Победы. Всего вам доброго. Слушайте радио «Комсомольской правды». Вам будет интересно.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.